«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, все правильно, это программа о природе. Сегодня проведу ее для вас, ну, естественно, я. Как уже было сказано в анонсе, меня зовут Эдгар Запашный и мой великолепный соведущий Евгений Майструк. Евгений, я вас приветствую.
Всем здравствуйте, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Ждем ваших сообщений в нашем телеграм-канале «Радио Спутник».
Друзья, мы говорим о природе, мы говорим о проблемах, о каких-то новостях, обсуждаем. У нас сегодня и Государственная Дума будет в конце программы затронута. В общем, в течение часа попробуем сразу обсудить несколько серьезных тем. Но позвольте рассказать вот какой случай. Потому что для многих укусы клещей, о которые сейчас очень сильно активизировались, это что-то такое виртуальное пронесет. А вот у нас сейчас пацана, маленького артиста, 12-летнего Гришу Тимохина из нашего коллектива доставили в реанимацию после укуса клеща. Температура 40 держалась несколько дней, и вот я видел глаза этих родителей перепуганных. И тут же все заговорили, надо прививаться. Я тут же подумал, а кто из нас, в принципе, привит от энцефалита? Вот я, честно говоря, несколько раз видел людей, которые переболели энцефалитом. Это, ну, не самое приятное зрелище в плане того, что ты видишь, как человеку тяжело теперь в принципе. Вот. А чтобы вот кто-то мне сказал, я вот прививаюсь, я таких в принципе не встречал. Вы встречали?
Я вам скажу, что гораздо чаще говорят о том, что прививают своих домашних питомцев от энцефалита, а про себя забывают.
Вот это, кстати, вот вы сейчас правильно сказали, почему-то человек на себя это не распространяет, а животных прививает, и то не всех. И то не всех, и животные более подвержены этой очень, ну, страшной по-настоящему болезни, потому что сейчас весна, и этих клещей много. И, кстати, не только они являются переносчиками энцефалита, поэтому давайте на эту тему поговорим. Давайте попытаемся узнать у специалистов, а что делать, куда бежать, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемой, мы дальше задаем кучу вопросов, а время иногда идет на минуты, в буквальном смысле слова, поэтому у нас на связи...
Кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group Николай Крючков. Николай, приветствуем вас.
Добрый день.
Николай, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот каждый раз, когда человек находит клеща на себе или на домашнем животном, какая вероятность того, что все может закончиться очень плохо? Как часто клещи действительно являются переносчиками серьезных болезней?
Ну, в зависимости от региона, здесь отличие довольно значительное, и точно я вам ответить не могу по причине того, что мы всегда сопоставляем зарегистрированные случаи, а зарегистрированные случаи обращаемости по укусу.
Так,
у нас небольшая проблема со связью.
Подвис, Николай Александрович, давайте... Да. Попробуем отвиснуть. Николай Александрович, к сожалению, немного подвис наш, я не знаю, что это, наш мессенджер, наш видеомессенджер. Скажите, пожалуйста, слышите ли вы эфир вот в данный момент? Коллеги, давайте переподключим доктора сейчас.
Да, займет какое-то время. Евгений, вам когда-нибудь приходилось снимать клеща?
Нет, но должен вам сказать, что информацию о том, что следует делать, давайте отдадим должное, приличный объем. То есть в любой аптеке есть некий аппарат, такой похожий на ручку похожий, который можно вот так вот приложить к месту, и вытащить клеща.
Да,
специальное такое устройство. И я так понимаю, что их вполне себе пользуются они успехом, их часто продают.
У нас связь восстановилась. Николай Крючков. И еще раз здравствуйте, Николай.
Добрый день еще.
Да. Если можно, с самого начала. Вот как часто клещи являются переносчиками серьезных болезней?
Ну, дело в том, что действительно клещи переносят очень большое количество заболеваний, не только клещевой энцефалит. На самом деле даже более часто заражаются боррелиозом, тоже крайне опасное заболевание, болезнью Лайма. Есть и ряд других заболеваний, там, начиная от клещевого сыпного возвратного тифов, там, рикетсиозов и прочих. Если говорить про зараженность клещей клещевым энцефалитом, вирусом клещевого энцефалита, то обычно считается, что если в целом смотреть на территорию России, тут где-то несколько процентов клещей заражены, меньше 10, в зависимости от территории, потому что, например, на Дальнем Востоке, в Сибири побольше, в европейской части России поменьше, но при этом надо понимать, что заразиться боррелиозом, например, относительно сложно, да, в отличие от клещевого энцефалита, поскольку для этого требуется довольно длительное время, чтобы клещ был, так сказать, в активном состоянии, то есть он фактически находился на теле человека. То есть это обычно не меньше суток для того, чтобы реально, так сказать, инфекция передалась. Для клещевого энцефалита значительно меньше это временное окно. Здесь значительно легче получить это заболевание. Но с учетом того, что распространенность все-таки отличается зараженных клещей в популяции клещевой, то, соответственно, фактически у нас там разное количество случаев боррелиоза и клещевого энцефалита. Клещевого энцефалита в среднем в год регистрируется в районе 2000 случаев, если я правильно помню. Боррелиоза где-то более 6 тысяч случаев, то есть где-то там раза в 3 больше.
Скажите, пожалуйста, а вот инфицированный человек или животное дальше является переносчиком?
Нет. Если говорить о клещевом энцефалите, то нет. Человек переносчиком не является, но тем не менее вполне себе может сам пострадать.
Скажите, пожалуйста, вот у нас 146%, оказывается, в этом году выросла частота запроса в интернете таблетки от клещей для собак. Я думаю, а разве есть такие таблетки?
Дело в том, что речь идет скорее о веществах, которые либо убивают, либо отпугивают этих клещей. То есть, фактически, они на самом деле есть в виде там жидких лекарственных форм для человека тоже. То есть это так называемые там репелленты и прочее. Они, кстати, очень эффективные, если там регулярно ими пользоваться. Проблема в том, что и они действуют не бесконечно, то есть после нанесения на кожу, с инструкцией по применению сверяться для того, чтобы регулярно, так сказать, обновлять. Да, потому что, еще раз повторяю, они действуют не бесконечно долго. Для собак похожая история есть. Есть, так сказать, можно вымыть собаку, да, соответственно, с применением средств против клещей. Но еще раз говорю, что здесь скорее надо комплексно подходить. То есть, если говорить о животных, то их надо защищать и с точки зрения того, чтобы не допустить укусов клещей. Соответственно, вовремя их осматривать, как и там людей, да, и находить эти клещи, вовремя их убирать. Потому что очень важно, еще раз повторяю, для ряда инфекций, таких как боррелиоз, например, вовремя убрать клеща, то есть не дать ему длительное время находиться вот в таком активном состоянии.
Спрашивают, куда нести его? Нести клеща? Потому что вот мы столкнулись с проблемой, люди действительно не информированы, и вроде сняли клеща, и не понимают, куда, в ветеринарную клинику, в какой-то спецприемник, вот что делать с этой зверушкой?
У нас фактически работает Роспотребнадзор и соответствующее учреждение Роспотребнадзора. Можно, соответственно, в интернете посмотреть, где на вашей территории могут такие анализы делать. Но я думаю, что на самом деле, если говорить о более-менее крупных городах, то и в поликлинике по месту жительства, соответственно, тоже можно проконсультироваться. Так сказать, возможно, они примут этот образец и отправят на анализ. Анализы такие выполняются не везде. Угу. Это правда, потому что это специфические методы используются, и это не так, что вы идете в любую частную лабораторию и сдаете там клеща. Нет. В принципе, на территории найти можно. И лучше это сделать, на самом деле, особенно если вы не привиты от клещевого энцефалита. Да, потому что все-таки риск заразиться есть. Он не то, что не нулевой. Довольно не низкий в случае, если вы там подцепили клеща. Но особо обращаю внимание тех наших слушателей, которые живут в Сибири, на Дальнем Востоке, потому что там другой вид того же клещевого энцефалита, другой подвид, он гораздо более агрессивный.
То есть, если ты привился в Москве, это не факт, что защита будет работать в Сибири?
Нет, защита работает, перекрестный иммунитет есть, образуется. Единственное, что если человек не привился, то есть не защищен, да, то при прочих равных гораздо опаснее, значит, получить укус клеща и эту инфекцию именно в Сибири, на Дальнем Востоке, особенно на Дальнем Востоке, ну и в Сибири тоже. Почему? Потому что гораздо более, ну, отличия есть в особенностях, так, это не идентичные инфекции. Вакцина работает и от той инфекции. Но вот если человек не привился, то риск пострадать выше в случае, если укус произошел вот именно в Сибири, Дальнем Востоке.
Николай Александрович, давайте поработаем сейчас над нашими познаниями в этой сфере, потому что существует же такое распространенное, я так понимаю, дурацкое мнение о том, что если клещ вот впился и вокруг его чем-то там намазать, то он, значит, из-под кожи сам вылезет.
Подсолнечным маслом, например.
Вот-вот. Ну, там много разных...
Нет. Не использование там, не знаю, там я слышал, керосин используют всякие, да, и масла разнообразные. Их применять нельзя для того, чтобы удалить клеща. На самом деле, ну, для всех интересующихся подробная инструкция многочисленная, они есть в интернете, то есть их можно найти, это не проблема, было бы желание, что называется. Но проблема в том, что они не гарантируют 100% успеха. Что такое успех? Дело в том, что очень важно удалить клеща как можно быстрее, но сохранив его целостность. Да? Потому что если произойдет нарушение, ну, по сути дела, если вы оторвете одну часть тела от другого, да, клеща, нарушите, нарушите целостность организма клеща, то в этом случае вы резко увеличиваете вероятность передачи того же клещевого энцефалита. Да, в случае боррелиоза, в общем, там скорее важно время, то есть как можно быстрее удалить. Но в случае именно клещевого энцефалита важно еще удалить правильно. А вообще рекомендация очень простая на самом деле. Если вы находитесь в более-менее там, крупном городе или там быстро можете там, доехать до какого-то учреждения или до поселка, где есть компетентные медицинские работники, то лучше удалить там и сразу же эти медицинские работники там, в травмпунктах и так далее, ну и просто в поликлиниках, они смогут взять образец вот этого клеща на анализ. Но если это сложно, долго, вы находитесь где-то там, ну, далеко, что называется, ну, лучше просто прочитать, как это делается. Это несложно, это механические определенные движения должны быть, да, значит, которые, ну, фактически вы выкручиваете этого клеща постепенно, да, вытягиваете его, если бы более точно, не резко, а постепенно так, чтобы фактически клещ потихонечку, ну, условно отцепился сам. Это не так просто сделать, еще раз повторяю, 100% успеха здесь гарантировать, наверное, сложно, но при правильном подходе все-таки лучше, чем если вы будете просто там, условно говоря, давить этого клеща или заливать его маслами или прочими жидкостями.
Правильно ли я понимаю, что вакцинация от клещевого энцефалита необходима раз в год?
Ну, вообще говоря, при правильной схеме ревакцинации нет, скорее реже, да, то есть есть первая схема вакцинации, когда человек ранее не вакцинировался и не болел, естественно, клещевым энцефалитом, ну, обычно рекомендуют трехразовую схему, там она выполняется задолго до начала сезона, то есть сейчас тоже сезон, сейчас как бы поздновато на самом деле, но вот начинать следует скорее там осенью, да, там в сентябре, в октябре, в крайнем случае в ноябре, потом, соответственно, через короткий промежуток времени относительно, там, если правильно помню, месяц, полтора-два, делается вторая инъекция, потом еще через более длительный промежуток времени, сразу перед сезоном, перед началом, третья инъекция, и, в общем, человек является защищенным. Ревакцинация происходит не раз в год, она происходит реже, схемы там разные, рекомендованные, но, в общем, скорее раз там через три года, да, то есть это уже схема, как, которая не требует трехкратной вакцинации, то есть она отличается от первичной вакцинации. И надо сказать, что работает это все хорошо, другое дело, что у нас рутинной вакцинации от клещевого энцефалита нет, да, то есть национальный календарь прививок это не входит по особым там показаниям, в случае, если там, например, человек знает, что он там поедет в отпуск, то есть специальные схемы ускоренной вакцинации, но они все равно требуют времени, да.
Скажите, пожалуйста.
Не так, что вы...
Да, простите, что перебил. Финальный вопрос. Вот есть такое стереотипное мнение, что клеща можно поймать только в лесу, вот там, где волки с медведями водятся. А если ты в городе ходишь, вроде как и ты обезопасен. Скажите, вот в городских условиях, ведь в каждом дворе есть деревья, да, и парковые зоны. Вот там клещи обитают, это является зона опасности?
Ну, конечно, если мы говорим о парках, да, о всяких там лесных массивах или даже там, условно говоря, подлесков на территории городов, районов, конечно, там вполне могут быть клещи. Собственно, эпидемиологические службы, там Роспотребнадзор, они в курсе, есть ли там вообще клещи. Ну, они есть, как правило, но насколько они опасны в конкретном каждом месте. В общем, об этом, как правило, сообщается. Надо понимать, что, ну, не с деревьев клещи прыгают, да, они, в общем, в высокой траве, в кустах, на самом деле, снизу к нам прицепляются, приходят. На самом деле, им даже не нужно особо, чтобы у вас там именно нижняя часть ног была оголена. То есть они вполне могут двигаться по телу и, как правило, присасываются в складки кожи выше. Но именно попадание клеща происходит с нижней части тела. То есть поэтому высокая трава, это то, особенно около дорог, да, мелких вот этих дорог лесных, это наиболее опасно. И особенно утренние часы и вечерние часы, когда не очень жарко. Потому что в жаркое время немножко активность спадает у клещей.
Спасибо.
Благодарим вас, Николай Александрович. Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group Николай Крючков был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Про опасения Бордо сейчас поговорим.
Ну, вот я прежде всего хотел бы рассказать, кто такая Бриджит Бордо. Ведь молодое поколение, уверен, что не знают.
Да ладно.
Ну, правда. Ну, друзья мои, сейчас так мир устроен, что если человек не в повестке, ну, я имею в виду актер, то молодое поколение не знает. Я клянусь, у меня в коллективе есть достаточно молодые артисты, там от 14 до 18 лет, и они Шварценеггера уже не знают. Я сейчас не шучу.
Так, расскажите, пожалуйста, кто такая Бриджит Бардо?
При всем при этом, Шварценеггер еще более-менее на плаву. Там Инстаграм свой официально ведет, там в фильмах каких-то снимается, но уже не знают его. Поэтому есть такая актриса, она ныне живущая, Бриджит Бардо. Это кумир нескольких поколений. Одна из первых секс-символов, можно так сказать. Человек, который, кстати, имеет большое количество фотографий, видео с различными животными. Очень много. И там с тиграми, и с леопардами. Она и моделью работала. И в нее влюблены были, еще раз повторю, не одно поколение. Но вдруг в какой-то момент она стала ярой зоозащитницей. Ну, в таком уже почетном возрасте, назовем так, 60+, вдруг она стала себя проявлять, значит, полностью изменила свое отношение, ну, как она позиционирует себя, к коже, к еде, и стала поднимать те или иные вопросы, которые, естественно, сразу во всем мире слышат, потому что, ну, поклонники и любители Бриджит Бардо все еще есть и в большом количестве. Ну вот, она в очередной раз подняла вопрос о возможности или невозможности использования животных в спорте и, в частности, в Олимпиаде. А точнее, это лошади. Единственный вид животных, которые являются участниками Олимпийских игр, это лошади. Сразу несколько дисциплин, там и конкур, и выездка. И вот, взяв какие-то единичные случаи, а были, к сожалению, и травмы, и серьезные травмы у животных за всю историю Олимпиады, значит, она берет и говорит, что, ребят, надо совсем за этим завязывать.
Да, говорит, Париж не должен был принимать Олимпийские игры, потому что, ну, вот там издеваются над лошадьми, по мнению Бриджит Бардо. Сейчас поговорим об этом. Артистка конного театра Кремлевской школы верховой езды Аида Гаджимирзаева с нами на прямой связи. Приветствуем вас, Аида.
Здравствуйте.
Аида, здравствуйте. Ну, Аида еще и моя коллега. Она много-много лет проработала в цирке со своим мужем. Вот сейчас является артисткой конного театра Кремлевской школы. Аида, ну вот как вы считаете, те опасения или те требования, которые сейчас известно, ну, уже пожилая актриса озвучивает, вот ваше личное мнение и вообще конный мир, как к этому относится? Есть в этом во всем правда и почва для вообще дискуссии?
Ну, смотрите, мы должны немножечко разобраться, что есть жестокое обращение с животными, да, в частности, с лошадьми. Но это для восприятия разных людей это разные понятия. То есть для кого-то, ну, одернуть собаку, да, на поводке — это уже жестокое обращение. или там увидели, что, я не знаю, что просто что такое жестокое обращение. Любая какая-то, любое взаимодействие с животным, это же не есть жестокое обращение. Конечно, бывают травмы, естественно, но травмы могут быть и не в спорте. Те же лошади травмируются и не в спорте. Сколько случаев, когда лошадь просто гуляет на природе, и она, то есть, травмировалась.
Ну да, да, в яму попала нога и перелом.
Ну, конечно, все, перелом и все. Ну, то есть, здесь просто, если мы будем, ну, скажем так, это все раздувать до каких-то, да, серьезных таких масштабов, потому что ведь конный спорт, он очень строго регулирует отношение к лошади. А вот я, подготовясь к программе, я вычитала, то есть я специально залезла на сайте Федерации, там очень четко по каждому пункту, да, по каждому виду спорта, то есть это конкур, выездка, троеборье, там четкий свод правил, что есть жестокое отношение. Там много-много подпунктов, это и транспортировка, это и содержание животных, это и тренинг, это и подготовка к соревнованиям, это использование дополнительных средств управления, то есть такие, как, да, естественные, неестественные, это как шпоры, хлысты и так далее. И перед каждым, допустим, соревнованием есть человек, который проверяет, допустимо ли, то есть там тоже, опять-таки, в каждой дисциплине они свои, то есть длина шпор, длина хлыста и так далее. Поэтому здесь, ну, что есть жестокое обращение? То есть какие-то размытые понятия, у каждого ведь оно свое жестокое обращение. Вот, а любое взаимодействие с животным, это же, наоборот, прекрасно. Те же соревнования, они выявляют красоту выездки, это красота движений и гармония, да, всадника и лошади. Конкур — это сила, мощь прыжка. Ведь ты, если лошадь не захочет прыгать, она не прыгнет, и никакими средствами управления не заставить пойти на это препятствие. Это большое, сильное животное. То есть и мы об этом тоже говорим, что это нарабатывается, это и лошади, это я очень много раз видела, как лошади нравится то, что она делает. Я с лошадьми уже больше 24 года я уже с лошадьми работаю.
Аида, ну смотрите, ведь сегодня это является, ну, наверное, больше инфоповодом, да, выступление Бриджит Бардо, потому что Олимпиада уже скоро. Вот только что была коронация Карла III в Великобритании, и там был инцидент тем, что патрульные, да, которые ездят на лошадях, лошадь вышла из-под контроля, врезалась в толпу, там не лошадь пострадала, там люди скорее всего, каких-то прижало. То есть, если мы проецируем вопрос на Олимпиаду, получается, в принципе, надо говорить о том, что человек и лошадь должны разойтись?
Ну, конечно. Конечно, ведь это, на самом деле, это только дать повод. То есть, если убрать лошадей с Олимпиады, ведь, ну, не остановятся над этим, пойдут дальше. То есть это, ну, мы наблюдали это во всех сферах, да, ну, скажем так, вот зоозащитников, когда они не останавливаются на достигнутом. То есть они сейчас уберут лошадей с Олимпиады, дальше они пойдут дальше.
Аида, согласен, полностью согласен. Аида, к сожалению, мы вынуждены остановиться, у нас наступает небольшая пауза в нашем эфире, но самое главное вы сказали, да, энергию этих людей придется ожидать во всех других сферах. Друзья, не уходите, мы скоро вернемся.